Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милостивый, да пребудет со всеми нами.
Сегодня тема достаточно специфическая. Я прошу батюшку рассказать о зависимости. Зависимость – термин, скажем, психологический, так, да? И, как наш радиослушатель говорит, психолог говорит, что если человек, речь идет о юноше, зависим от компьютерных игр, то он ударяется в курение, то еще какую-то зависимость получает, то с точки зрения психолога, это структура личности такая зависимая. Хоть это будь фитнес или что-то другое, он будет переходить от одной зависимости к другой и так далее. Но вот с точки зрения такой бытовой зависимости, зависимости рознь, да? Как можно переориентировать? Это первый вопрос. И второй вопрос. Понятно, что есть глубинная причина. Человек перестал ходить в храм. И мы знаем, что святое место пусто не бывает. Если душа не наполняется Духом Святым, то она попадает в зависимость в какую-то другую, да? То есть человек ищет наполнение. И так вот, что можно сказать родителям? Чем могут родители помочь в этом плане? Ну, хотя бы осознать проблему.
Давайте поблагодарим сначала радиослушателей, которые этот вопрос задали. Ну, а во-вторых, конечно, стоит пожалеть о том, что с нами нет сегодня Светланы Георгиевны, потому что, я думаю, психологу здесь очень такое большое поле деятельности.
Она и дополнит, я думаю. Вот,
да, будем надеяться на это, что Светлана Георгиевна эту передачу тоже дополнит, запишет. И, в-третьих, давайте подумаем, о чем речь идет. Ведь человек зависим, и отчасти зависимости мы даже и не размышляем, мы даже и не говорим, хорошо это или плохо. Мы зависим от, ну, допустим, всемирного тяготения, ощущаем на себе действие там, притяжения Земли. Это зависимость. Зависимость, хорошо или плохо. Если бы мы не притягивались к Земле, мы бы, наверное, как там, не знаю, мыльные пузыри там парили бы в воздухе, и вообще, возможно ли была бы такая жизнь. Мы зависим от пищи, мы зависим от воды, мы зависим от воздуха. Лиши нас пищи, там сколько там десятков дней пройдет, нас не будет, там, лиши нас воды, еще меньше времени пройдет, там, лиши нас сна, там тоже, говорят, очень быстро наступает коллапс. У человека без воздуха человек не может жить. Поэтому есть такие зависимости, о которых мы даже и не говорим, что они зависимости, хотя это есть момент несвободы. Момент несвободы физической нашей, материальной. И здесь, естественно, мы ничего сделать не можем. И, в общем-то, нас, наверное, не эта зависимость беспокоит. Зависимость нас беспокоит та, которую мы сами себе выбираем, действительно наполняя себя, строя или разрушая свою личность. Но раз эта зависимость, она явная, и то, что она приносит какие-то неудобства окружающим, ее более даже быстро обличает, и окружающие быстро втягиваются в борьбу, но раз зависимостью, но раз даже с носителем этой самой зависимости, будь то алкоголизм, или будь то наркомания, или там еще что-то, то, что может быть в этот список-то помещено, это в наше время достаточно много, там и курение, и наркомания, и пьянство, и игровая зависимость, и компьютерная зависимость,
и клубная зависимость,
клубная,
да?
Зависимость, там, в конечном итоге, то, что мы с вами сейчас перечислили, это те зависимости, которые человек получает в погоне за удовольствиями. То есть это то, без чего мы можем обойтись в своей повседневной жизни. Но нам хочется чего-то больше, какого-то такого вот перчика, какой-то остроты в нашей жизни. Что вот, допустим, вполне такого благонаверенного супруга, там, не знаю, успешного там работника или бизнесмена повергает к тому, что вот он, закончив рабочую неделю, приходит домой вместо того, чтобы посвятить время свое свободное своим детям, супруге, семье, по большому счету, семейному строительству. Вот он садится за компьютер и как одержимый там гоняет нарисованные танки по монитору. Да? То есть человек вполне взрослый. Он понимает, что танк этот не настоящий, что гибель там, разрушение, они тоже ничем ему не грозят. Эмоции, которые он испытывает, но они, конечно, щекотят его, они там приносят какой-то такой адреналин ему, но они тоже далеки от тех эмоций, которые испытывает человек, который сидит в реальном танке, участвует в реальном танковом бою. И, по сути дела, человек занимает время своей жизни, человек занимает свой ум, свои способности, отнимая это все у своих ближних. И, естественно, ближние с этим смириться не могут. Надо что-то с этим делать. И этим ближним очень часто даже невозможно понять, как этим можно заниматься. Но ты просто вот сделай усилие и этим не занимайся. Человек делает усилия, не занимается этим. День, другой, третий, потом срывается и занимается этим уже, может быть, сутки напролет. Выпадает свободный выходной день. И вместо того, чтобы заниматься какими-то непосредственными такими вот насущными делами, важными, человек начинает заниматься вот тем, что, будучи в своем уме, в свободном таком рассудке, он бы счел бы ерундой. Многие, конечно, нам придумывают себе разные там объяснения. Вот я просто осваиваю компьютер, вот я осваиваю там технологии, вот я там навыки там развиваю. На самом деле это все отговорки. В общем-то, по большому счету, развивается такая система отношений, которая уже давным-давно описана, в большей или меньшей степени как бы изучена, которая много известна, но многие просто на себя эту систему не могут применить. Эта система, там, допустим, вот, алкоголизма, наркомании, примерно то же самое, что и зависимость. Человеку не хватает, может быть, силы воли, может быть, не хватает какого-то мудрости, разумности, вот эту самую зависимость увидеть. Понять, почувствовать, сказать себе, я алкоголик. Пусть это даже не алкогольные напитки, пусть это всего лишь навсего там вот этот танковый бой, пусть это там вот игра какая-то другая, пусть это будет какая-то другая зависимость, но это будет зависимость. Бывают ли зависимости позитивные? Может быть, наверное, бывают. Можно себе тогда представить о том, что человек делает что-то хорошее, получает это удовольствие, но, знаете, чаще всего получается, как раз-таки мы говорим о зависимости, тогда, когда речь идет о разрушении человеческой личности. Тогда, когда человек в погоне за удовольствиями тратит время своей жизни и разрушает самого себя, разрушает систему взаимоотношений вокруг себя.
То есть плоды разные в зависимости, да? Позитивная зависимость. Но она тоже ведь, батюшка, если трудоголизм называется, да? То есть зависимость уже не на пользу.
Ну, как сказать, не на пользу? С трудоголизмом как раз-таки наше общество не борется.
Ну, понятно.
Трудоголизм, он не вынесен там, в заголовки такие вот пугающих там.
Этих самых. То есть социально это не разрушительно, но для человека, для личности.
Ну, опять-таки, в зависимости от степени, если за вот этим трудоголизмом теряются главные цели, теряется личность человека, он сам становится, человек становится только придатком своей работы, да, конечно, это тоже и опасно, и разрушительно. Может и это быть. Но разница в чем? То, что с этим и семья, и общество как-то, ну, более-менее мирятся. Относятся к этому как к чудачеству, к какому-то безвредному такому увлечению. Но раз обижаются, ну, в принципе, прощают, потому что те результаты, которые получаются, они чаще всего созидательные, положительные, позитивные, конструктивные. В отличие от того, что вот человек теряет. Ну и как с этим бороться? Вот вы сказали такие слова, Лариса Михайловна, о том, что святое место пусто не бывает. Но мы знаем из Евангелия слова, которые Спаситель сказал своим ученикам о том, что изгнанный дух, покидая место своего обиталища, скитается в безводных местах до тех пор, пока не решает вернуться. Когда он возвращается и видит душу человека как горницу, убрану, устану и подготовлену, возвращается, берет с собой семь злейших себя духов, вселяется и живет там, и для человека последнее бывает горше, чем первое. То есть, опять-таки, вот святое место пусто не бывает, и речь-то идет о чем? Тем наполнить свою душу. Чем мы наполняем себя, чем мы наполняем свою душу, тем мы, собственно говоря, и являемся. И здесь очень часто получается, что тогда, когда болезнь уже началась, какие-то решительные действия, они результата могут не принести. В общем-то, эта болезнь, с одной стороны, всего нашего общества. И эта болезнь, она началась у нас не вчера, не позавчера, и даже не 10 лет назад. Я припоминаю свою растерянность, свои такие вот впечатления, когда я был еще молодым священником начинающим и стал принимать свои первые исповеди. И для меня открылся совершенно такой необъятный мир человеческой души, человеческих эмоций, там, человеческого греха, там, либо борьбы с человеческим грехом. Для меня вот внезапно в эти вот 90-е годы возник вопрос, почему вот на внешние вызовы так по-разному реагируют мужчины и женщины. Есть вот разница в этих реакциях. Конечно, есть какой-то определенный процент общей реакции, но по большинству, по большому счету, была четко выражена такая женская реакция и была выражена мужская реакция. Вот мужская реакция, она была менее активная, менее, скажем так, это агрессивное по адресу вот этих внешних вызовов. Какие внешние вызовы были? Безработица, да? Какая такая вот система, рухнувшая система заботы о человеке. То, что мы предоставлены самим себе. Государство сейчас не определяет, чем мы должны заниматься. Там. Выпускники, они не получали распределения в кои-то веки. Да? Не нужно было там собирать документы для того, чтобы попасть туда, куда тебе хотелось. Пожалуйста, попадай, только тебя там уже никто не брал, потому что, помните, какие были коды. Да? Вот. И это тут разница реакции для меня, например, привела к такому выводу, что для части людей, прежде всего для мужчин, очень важно, чтобы в обществе существовали какие-то ясные, позитивные перспективы, разделяемые, ну, хотя бы большинством этого самого общества. То есть, когда есть идеал, к которому стоит стремиться, который общество разделяет, общество наделяет каким-то таким вот статусом позитивности, мужчине есть зачем жить. Женщина может реализовать себя там как мать. И многие из них, как раз в этих нелегких условиях, они посвятили себя тому, чтобы дать возможность выжить своим детям, поставить их на ноги. Они отказывали себе во всем, они вели, можно сказать, такую борьбу в том самом переднем крае. И многие из них там вынуждены поменять свою профессию, там, свое место работы, потеряли, они должны были поддерживать своих родителей, стариков, они должны были себя как-то содержать, они должны были детей поднимать на ноги, дать им то, что могли. И очень часто жизнь от них требовала жестких поступков, может быть, иной раз даже таких не очень нравственных. Многие женщины через это прошли, и, в общем-то, честь им и хвала за то, что они, по крайней мере, не сдались. Вот. А мужчины в большинстве своем вели себя иначе. Многие из них как раз-таки сдались. Стали таким вот балластом на плечах семьи. Многие женщины приходили ко мне, исповедуясь с жалобой на своих мужей, которые даже детям своим подают не тот пример. Поэтому, с одной стороны, да, конечно, спросим себя, вот, какой идеал нашего общества сейчас разделяется всеми, какая цель стоит перед нами, ради чего наше общество живет. Наверное, даже самый ведущий идеолог, он затруднится ответить. В свое время академик Раушенбах спрашивал, вот был коммунизм, да, все жили ради светлого будущего. Ради светлого будущего можно рисковать жизнью, можно там вот, что называется, проливать кровь. Ради чего мы сейчас живем? Ну, это были еще те времена, начало 21 века, еще до его смерти. Он отвечал сам себе, ради рыночной экономики. Ради рыночной экономики кто-нибудь будет проливать кровь? Кто-нибудь будет рисковать своей жизнью? Это не то. Это не тот идеал, который, наверное, нужен нам. Поэтому, с одной стороны, конечно, мы имеем вот эту пустоту в области общественных идеалов. Но общество – это абстракция. Что такое общество? Общество – это собрание индивидуальности. Общество – это собрание людей, личности, индивидуальности, индивидуумов. Да? Поэтому, если у каждого из нас нету этого идеала, если каждый из нас сам для себя не решил, на каком месте у него Бог в жизни стоит, мы имеем то общество, которое имеем. В общем-то, конечно, можно говорить о идеологических диверсиях, там, каких-нибудь сил там закулисных, но это все не отменяет факта. До тех пор, пока у нас не будет у самих ясных, понятных ориентиров, целей, эти цели должны не оканчиваться здесь, в материальном мире, они должны продолжаться дальше, за пределы нашей материальной жизни. Чем выше наш идеал, тем и напряжение наше выше. Если у нас этих идеалов нет, то и в обществе не будут. Если у нас в жизни каждого человека, мы сами не знаем, на каком месте у нас Бог находится, что мы можем спросить тогда с руководителей нашего общества, если мы сами не знаем, не можем определиться, как могут они за нас это все определить. У нас 100 миллионов, их управляющих несколько десятков тысяч. И у них свои проблемы, свои сложности, свои там взаимоотношения в международных каких-то там кругах. Поэтому, прежде всего, давайте спросим себя, какие вот мы цели, какие мы идеалы, какие задачи мы закладываем в своих детей. Очень часто вот это заканчивается на уровне быть хорошим, быть послушным, сделать то, что мама там или папа тебя ожидает. Подменить жизнь ребенка своей собственной жизнью. И, возвращаясь к теме зависимости, не отсюда ли она проявляется? То есть, не стремление ли это убежать вот от этой безысходности, от этой вот безидейности, потому что в этом конкретном временном отрезке это является заменителем каким-то вот протезом того, что раньше людей там и на целину вело, и на строительство Бабма, там всякие разные стройки. Конечно, сейчас это все переосмыслено, частью оболгано, все это, так сказать, вот там гнали,
развенчано,
да, там понижено. Но на самом деле это все-таки имелся какой-то определенный такой вот идеал. Многие люди ехали туда не только потому, что нужно было есть, нужно было там деньги зарабатывать. По сути дела, это была и романтика определенная. Почему там вот мальчишки в подворотнях просились под танки-то в свое время из песни Высоцкого? А что вот взрослые им не могли объяснить, что это плохо, что это там нет, потому что это был действительно идеал. Нужно было справиться с врагом. Это было, это действовало. Там не заградотряды выиграли войну. Войну выиграли люди. Просто сейчас эта война идет совершенно другими средствами, методами. И, по сути дела, мы сражаемся, и ну раз не понимаем с чем, мы сражаемся с самими собой. За себя самих. Это самое главное, наверное, вот победа. Промежуточная. Это победа, если бы мы определили свои цели, свои ориентиры, свои идеалы, к чему мы стремимся. И если мы стремимся просто к тому, чтобы создать какой-то свой замкнутый мир, со всех сторон огороженный, вот у нас есть жалование, вот у нас есть достаток, вот у нас есть наша уютная трехкомнатная квартирка, вот у нас есть сад, вот у нас есть поездки там за границу в отпуск, да, вот такая вот уютная, тихая семейная идиллия. Здесь нет каких-то ливней, здесь нет каких-то ураганов, здесь нет каких-то бедствий, нас ничего не сквозит ниоткуда, ни с какой стороны не царапает. И если это есть предел нашего идеализма, можно подумать о том, не есть ли это питательная почва для зависимости наших детей, потому что их этот мир, может быть, не устраивает. Человеку хочется побольше чего-то, человеку хочется какой-то службы, служба может быть чему-то великому, потому что человек, который лишен великого, человек... который лишен будущего. Нас вот постепенно этого великого там прошлого пытаются лишить, войны той же самой, каких-то деятелей там, личностей. И лишая этого, нас лишают именно будущего. А те люди, которые все-таки не самые плохие люди, люди, которые стремятся к большему, ну раз вот находят выход именно в этом. Поэтому здесь, с одной стороны, конечно, хотелось бы сказать, самое лучшее лечение от зависимости – это профилактика. Но тогда, когда уже зависимость появилась, сложно человеку в одночасье сказать, ты болен. Потому что, как я уже сказал, прежде всего человек сам должен дать себе отчет, что я стал зависимым. Я стал алкоголиком, пускай вот в этой самой видоизмененной форме. Пока человек сам себе не скажет, бесполезно что-то ему говорить. Это я вот вижу, например, каждый раз, как священник на исповеди. Люди, ну раз, даже просят у меня, батюшка, какие еще у меня грехи есть? И о многом я людям не могу сказать. Потому что священник может видеть грехи. Но если человек сам их не увидел, он в них не раскается. Он может автоматически, механически за мной повторить то, что я сказал. Но если человек еще не произвел свою работу внутреннюю, нравственную, духовную, значит, пока он еще в этом не раскаялся. Значит, он пока еще не готов свою жизнь изменить. То же самое происходит и с зависимостью. Для того, чтобы победить зависимость, нужно изменить жизнь. Кто из людей готов эту жизнь изменить? Ведь очень часто получается так, что зависимость, она формирует и окружение вокруг себя. Люди становятся созависимыми. В семье, допустим, один алкоголик и 3-4 человека созависимых, которые эмоционально, нравственно в этой зависимости участвуют. Пускай они ее не принимают. Но, тем не менее, вся семья с нетерпением ждет, когда же пьяный папа придет, наконец, вечером домой. Там произойдет, наконец, очередной Армагеддон. Очередные там разборки, очередное питье посуды, после чего там утихомирится семейный скандал на время, до поры до времени. Вот эта вот реакция на зависимость, очень часто она тоже является зависимостью. То, что мы не являемся сами наркоманами, сами мы не являемся алкоголиками, это еще не значит, что эта зависимость близкого нам человека в нас не пустила корней, только она проявляется у нас по-другому, иначе. Поэтому, прежде всего, те люди, которые спрашивают, что делать с зависимостью, нужно спросить себя, насколько я созависим, насколько я свободен от зависимости моего ближнего, насколько я могу объективно, независимо реагировать на вот эти вот болезненные проявления зависимости близкого мне человека. Вот. И последнее, наверное, переориентация зависимости. Но я думаю, что эта тема прежде всего, в психологическом отношении эта тема Светланы Георгиевны. Тема зависимости какую мы ее видим, священники, с какой вот постоянной такой вот в повседневной форме мы с ней сталкиваемся. Человек, который приходит и просит о помощи, это человек, прежде всего, тот, который осознал, я зависим. Тот человек, который осознал, я болен, тот человек приходит к врачу. Человек, который не понял, что он болен, ему врача не надо. Он здоров. И вот тот человек, который приходит и говорит, батюшка, я болен, помогите мне, с ним можно работать. Реально, что можно сделать? Я был свидетелем реально нескольких случаев, когда после определенного такого периода исповеди, периода совместных молитвенных последований, покаяния, причастия, человек получал свободу от своей зависимости. Эта свобода от зависимости, она протекала по-разному. В одном случае она была около года, эта свобода. После чего человек пришел вновь в храм и сказал, вот я год был совершенно независим, наконец сорвался. А что ты делал во время этого года? Ты продолжал моление, там, исповедь? Да, в общем, там мне некогда было, да, в общем-то, и незачем, я же получил свободу. Вот второе, где-то около полугода произошло. Но у человека до сих пор, как бы сказать, это периодическое чередование. То есть он находится на грани скатывания, то зависимость вновь там оттесняет. То есть борьба эта не заканчивается. Полгода у него было свободной жизни, дальше начинается вот такая вот жизнь, что называется, на переднем краю фронта. Постоянно происходит борьба с этой зависимостью. Свободы он уже не чувствует и в той степени этой самой зависимости. То есть он не впадает в нее. Он не возвращается к этому самому греху, но, как бы скажем, этот грех, он ходит неподалеку от него. Человек чувствует его присутствие. Вот. И в третьем случае, что можно показать, человек, в общем-то, такой, ну, своеобразный, который внезапно для себя ощутил вот этот зов Божий, он, может быть, придя, даже сам не осознал, для чего он пришел, куда он пришел, зачем он пришел. Но вот человек ходит, исповедуется, причащается. И я вижу своими глазами, как человек изменяется. Он изменяет чисто внешне. Поначалу он был похож, ну, на человека такого, ну, требующего очень таких вот больших затрат, больших вложений, там, чисто таких вот даже косметических, я не знаю, каких-то усилий, там, чтобы привести даже чисто внешность его к какому-то такому вот более-менее облику человеческому. Но сейчас даже глаза у него другие. Как говорится, глаза – это зеркало души, и показать он-то является. Вот отсутствие вот этой затуманенности, отсутствие этой какой-то вот оловянности человека начинает оживать глаза после долгих лет жизни, прожитых под влиянием этой зависимости. Зависимости там, вот, неблагополучной семьи, каких-то таких вот порочных пристрастий. Знаете, человек постепенно начинает от этого отходить. И вот наблюдая за процессом оживания этой души, мне, с одной стороны, конечно, радостно, с другой стороны, страшно. Меня, ну, как бы так постоянно, как бы вот этот страх преследует. Это вот, а вдруг не сможет человек вот пронести вот это высокое призвание, которому Господь привел. И каждый раз вот надежда чем подпитывается? Тем, что это, ну, это же не человеческое действие. Это не больница, это не там Лепрозорье, это там не реабилитационный центр, там, где с человеком какие-то процедуры с его телом проводят. Как это происходит и как это проводится, я объяснить не могу. Я, конечно, участник всех этих действий, но больше проводник, потому что то, что происходит, я осознать не могу. Это выше моего сознания, как Божья воля, как Божья благодать из человека делает другого человека, возвращая этому человеку его же самого. Вот он для этого, опять-таки, должен быть вот этот шаг. Господи, помоги, погибаю. Для того, чтобы вот этот возглас человек издал, должен себя осознать больным. Должен себе сказать, там, даже в бытовом отношении. Господи, я алкоголик, надо с этим завязать. Когда будет вот эта готовность, этой готовности, ну, раз приходится ждать годами. Поэтому подытожу вот этот наш малосвязанный, наверное, рассказ.
Неправда, батюшка.
Прежде того, что профилактика наша и наше понимание того, к чему наша жизнь-то должна быть приведена, чему она должна быть посвящена, она должна быть в первую очередь решена. Потому что наши дети – это наши дети. И учатся они, прежде всего, у нас. Они будут такими же, как мы. Мы думаем, что они будут лучше, что они будут больше. Они будут лучше. Может, у них будет больше. Они будут точно такими же, как мы. Наши болезни они наследуют в том случае, если у них нет вот этого взаимоотношения с Богом. Во-вторых, прежде всего, нужно иметь в виду, что профилактические меры, они дают больший результат и более успешны. и говорить о том, что вот мы, слава Богу, вот такая благонамеренная семья, с нами ничего никогда не происходит, с нами ничего никогда не произойдет. Вот тот человек, который понимает, что мы ни от чего не застрахованы, мы ни от чего не гарантированы, тот ближе понимает всю вот эту проблематику, тот должен понять, что вот для того, чтобы это не произошло, нужно быть к этому готовым. Ну и в-третьих, если вас все-таки посетила эта болезнь, этот недуг, нужно все-таки набраться и терпения, но не просто такого пассивного терпения, сидеть и ждать. Когда же, наконец, вот там чадо наше, там, или супруг наш, там, или супруга наша, наконец, к этому придет. Вот, понимаете, вот процесс вот этого осознания, процесс утопления, извините за такое корявое слово, он может протянуться и на несколько лет, а может даже десятилетий. Вот, но когда человек достигает дна, знаете, оно может быть разным дном. Вот в это время нужно иметь в себе возможность, нужно иметь в себе силы, нужно иметь в себе готовность для того, чтобы человеку эту руку помощи протянуть, помочь ему. А для этого нужно самому не заболеть созависимостью этих наших зависимостей.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова, мы прощаемся с вами и напомним, что просим ваших молитв о здравии рабы Божией Фатине и Светлане Георгиевне. Шаббас, мы ее очень ждем, когда она к нам вернется в здравии и продолжим нашу работу. Дай Бог ей здоровья. Батюшка, благословите.
Господи, милостью своей благослови всех нас.